Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня мою собеседницу Дарью Сивашенкову, писателя. И мне бы хотелось очень поговорить сегодня на личные темы с Дарьей, которые волнуют лично меня и волнуют многих наших авторов, как я узнаю из бесед. Многие люди, особенно люди, которые, скажем так, традиционно выросли в православной культуре, откровенно не понимают, как современная молодежь может найти себя в церкви. Эта тема личная и для многих очень сокровенная. Тем не менее, мне кажется, если мы сегодня обозначим какие-то болевые точки, точки непонимания, может быть, поразмышляем над тем, как нам облегчить приход молодых людей в церковь и участие их в активной церковной жизни, а не только номинально числить себя православными, я думаю, для многих это явится неким путем к сегодняшней традиционной приходской жизни. Дарья, может быть, вы меня поправите? Расскажите мне, пожалуйста, о вашем личном пути в церковь. Как это произошло? Это уже были, как я знаю, до нашего разговора в студии, 90-е годы позже, тогда, когда церковь получила свободу, когда уже не было такого идеологического давления, когда на каждом шагу тебя не спрашивали, являешься ли ты членом партии или комсомольцем, можно ли тебе покупать те или иные религиозные книги и так далее и тому подобное. Именно тогда, когда мы получили свободу, в том числе и в религиозном исповедании.
Добрый день, Николай. Во-первых, хотела бы поздороваться с вами и с нашими слушателями. Очень приятно, что мы здесь можем поговорить на действительно такую цепляющую тему. Очень жалко, что здесь нету третьего представителя именно молодого поколения, и получается, что мы без них их женим, вроде как. Ну, попробуем все-таки что-нибудь сказать такое, что и для них будет интересно.
Тем более обратная связь существует, нам обязательно зададут вопросы. Я уверен, что эта беседа многих не оставит равнодушными.
Я буду этому очень рада, потому что вопрос воцерковления, он действительно такой обоюдоострый, что называется, некоторым и хочется и колется, а другим не хочется, но все равно колется. В общем, тут надо действительно во многом разбираться. Я могу, конечно, рассказать о своем опыте. И сейчас я немножечко о нем расскажу, просто чтобы наши слушатели имели представление, как я сама пришла. Другое дело, что я сразу скажу, что этот опыт был довольно нетрадиционный для обычного человека, который приходит в церковь. И я не могу сказать, что я кому-то могу его рекомендовать или считаю его там действительно настоящему правильным, единственно правильным, не дай бог, или в этом духе.
Но у нас не студия советов,
да,
и не страна советов.
У нас не страна советов. Мы просто делимся личным опытом и пытаемся из него вычленить то, что могло бы быть полезно нашим слушателям. И так, как вы уже сказали, это действительно были 90-е годы, это был 96-й год, когда я обратилась в христианство. Но то, что я обратилась в христианство, еще не значило, что я стала православной и воцерковилась. От обращения в христианство до воцерковления у меня прошло 7 лет.
Вы так загадочно сказали, обратилась в христианство, как будто вы пришли из культа вуду или каких-то тайских сект, нет?
Нет, я не пришла ни из культа вуду, ни из китайских сект, я пришла из ниоткуда, из сферы, где всем все было фиолетово и совершенно неинтересно. Но так получилось, что вот в одну ночь я обратилась в христианство, но не была воцерковлена и долгое время не воцерковлялась. Те из наших слушателей, которые хоть немножко знают что-то про меня, наверняка знают историю моего обращения, что она произошла через историю Иуды Искариота, о котором я написала свою первую книгу. Ну и мне довольно сложно было прийти в церковь, где человека, из-за которого я стала христианкой, по-всякому пинают. Вот я была тогда молодой, очень категоричной, и поэтому поначалу, первые годы своего обращения в христианство, я находилась вне церкви. Но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что это были очень полезные годы. У нас, как мне кажется, есть некоторая манера ставить телегу впереди лошади. Сначала ты воцерковись, а потом уже, воцерковившись, начинай узнавать что-то о Боге, что-то о Христе и так далее. Получается, что воцерковление как таковое не связано у человека с верой и не связано у человека с каким-то личным переживанием Бога. В моем случае получилось наоборот. Сначала я обрела веру, я обрела какой-то опыт личной встречи с Христом, и уже потом, исходя из этого опыта в течение долгих 7 лет, обмысливая его, переживая каждый час и каждую минуту, потому что я только об этом и думала, и думаю каждый час в своей жизни, можно сказать, только об этом, я поняла, что верный путь – это путь православной церкви. То есть это не то, что мне кто-то об этом сказал внешне, и я должна была поверить или поверила и подчинилась. А это был мой опыт, к которому я пришла после долгих-долгих молитв, после долгих-долгих чтений, после долгих-долгих размышлений над Писанием. На мой взгляд, если как бы экстраполировать этот опыт на людей, тут важно, что прежде чем влиться в некий коллектив, прежде чем прийти в церковь, прежде чем начать слушаться и
вслушиваться,
нужно обрести тот собственный, уникальный и неповторимый опыт веры, без которого все это просто не имеет смысла. Потому что если человек приходит в церковь, начинает исполнять все, что тут положено, заповедано, все традиции, все ритуалы, все каноны, все, но при этом у него нету личного зерна опыта, из личного зерна переживания вот этого бытия со Христом, к сожалению, чаще всего это кончится в лучшем случае номинальным христианством, в менее хорошем случае это кончится тем, что христианство человека превратится в нечто под флёром христианства, а на самом деле это будет уже какая-то другая идеология. И третий вариант, человеку просто это надоест, и он уйдет. У нас так получается, что очень мало внимания, к сожалению, и для молодых это очень важно, очень мало внимания в церкви уделяется именно рассказу о Христе. То есть вот приходит молодой человек, и ему ведь не рассказывают, куда он пришел, и зачем он пришел. Ему начинают объяснять, как что делать, как правильно, что неправильно, делай так, стой здесь, иди туда.
Дарья, подождите, я вас немножко перебью. Куда он приходит и где ему должны что-то рассказывать? Куда он вообще должен прийти, если он почувствовал такую потребность в церковлении или же при общении к церкви?
Так, ну давайте тогда действительно мы немножко по-другому зайдем. Вот опять же, тогда я пока немножечко продолжу еще про свой опыт. Договорились? Вот я помню, у меня было 22 года, и в какой-то момент я поняла, что я тогда много общалась и с протестантами, и с католиками. Я жила несколько месяцев в католической стране, где я очень много общалась с католическими священниками. И в конце концов я поняла, что тот опыт встречи с Христом, который есть у меня, он больше всего совпадает именно с опытом православной церкви. И тот символ веры, который, можно сказать, сложился в моем сердце, это символ веры именно православной церкви, никакой другой. И тот подход к Богу и человеку, который есть у меня, соответственно, он тоже больше всего похож на православный подход.
Вы просто слово в слово повторяете историю воцерковления англиканина Эдуарда Сиверса, будущего старца иеросхимонаха Самсона, который своим опытом именно пришел в православную церковь, будучи воспитанным в англиканской церкви. Но он был еще совсем практически ребенком, юношей. Да, он действительно изучал, и сердце откликнулось именно на православие. Да,
да, это вот именно откликается. И в какой-то момент я уже просто поняла, в какой-то момент, что без причастия дальше моя христианская жизнь будет уже неполноценной. 7 лет Господь позволил мне просто его любить, его узнавать, узнавать путь к нему. Ну вот она, 7-й год уже.
А что были это за 7 лет? Вы ходили в храм, слушали, читали?
Нет,
что-то?
Я, нет? Очень много читала, но, прямо скажем, читала по большей части Писания.
Ну а в храм прийти, просто постоять, послушать?
Нет, я тогда очень плохо относилась к традиционным церквям. Действительно плохо.
Ну а что значит плохо? Вы жили в католической стране, вы же ходили, наверное, на мессы, на их богослужения. Нет, слушали орган хотя бы?
Ну это, конечно, я ходила, слушала, но именно влиться в этот коллектив мне никогда не хотелось.
А у нас послушать хор, песнопение, постоять на службе?
Я же говорю, я тогда была очень категоричным подростком. Вот здесь обижают моего любимого героя, из-за которого я пришла ко Христу.
Это вы так уцепились за Иуду?
Это я так уцепилась за Иуду, но из-за него я действительно стала христианкой. Вот, здесь вот о нем говорят так плохо, здесь ему не оставляют ни одного шанса. Нет, говорила я, и это было совершенно искренне.
Простите мое хирургическое вмешательство, ну а где церковь обижает Иуду конкретно? Тоже. Разве это видно где-то, ощущается?
Ну, знаете, вот сейчас у нас скоро Страстная неделя.
Вот только на Страстной неделе в определенном песнопении. В таком песнопении, кстати, которое очень редко исполняется, вот, пожалуй, и все.
Ну, во-первых, все-таки не в одном песнопении. Таких песнопений на Страстной будет много, это во-первых. Во-вторых, все-таки очень много текстов о нем, которые, мягко говоря, ничего хорошего не говорят о нем и его судьбе. Ну и так далее. Я знала просто, что если я приду и скажу честно, что я чувствую по отношению к этому человеку, меня в церкви, ну, мягко скажем, не поймут.
То есть вы решили стать адвокатом Иуды?
Я в те годы так не думала. Я просто любила человека как брата.
А почему?
Чтобы понять, почему, это нужно обратиться уже к истории моего обращения в христианство.
То есть это какая-то противоречивая такая натура, или же вы для себя сделали несколько выводов, которые вы решили, так сказать, опровергнуть, да, или же, наоборот, подтвердить в православии?
Если вы имеете в виду, почему так с Иудой сложилось?
Да, да, да.
Ну, это исключительно по причине того, что именно из-за него я, в принципе, обратилась ко Христу.
А что вы о нем читали или знали? И откуда?
В общем... Было мне 15 лет, была я совершенно индифферентная к религии девочка. И в один прекрасный день мне подруга принесла на кассете, это были еще кассеты, всегда напоминает мне о моем возрасте, наши такие видеокассеты.
Я очень люблю видео и аудиокассеты особенно, до сих пор. Вот,
и она мне принесла как-то записанный концерт Цоя. И на этой кассете, на остатке место после концерта был кусочек рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда». Там, начиная с «Тайной вечери». И я его посмотрела, и мне просто стало интересно вообще о чем это. Ну, просто интересно стало. На тот момент я еще как-то даже особенно ничего не чувствовала. И я просто решила обратиться к первоисточнику. Взяла первый попавшийся Евангелие, это был Евангелие от Матфея, как самое первое, которое идет, открыла его на «Тайной вечере» и начала читать. То, что было до этого, меня в тот момент не интересовало. И вот читаю я «Тайну вечера», читаю я «Гефсиманский сад», читаю я сцену предательства с поцелуем, читаю сцену ареста Христа и дохожу до 27 главы Матфея, до первых стихов, это о раскаянии Иуды. И вот на словах, что, бросив деньги, он пошел и удавился, меня накрывает волна такой невыносимой человеческой боли, такого глубокого человеческого черного отчаяния, такого взрослого, такого страшного, которого мне в свои 15 лет... Ну, я была девочкой-цветочком. Мне не было в жизни особых серьезных переживаний. И вот эта вот взрослая, абсолютно мучительная боль...
Бесповоротная.
Она вошла в меня... Она меня затопила, как океан. Мне казалось, что я в ней тону. И вот в эту секунду, читая вот эти строки, что пошел и удавился, я вдруг поняла, что вот это все абсолютная правда. Потому что вот так не бывает. Не может быть вот это ощущение, если это все неправда. И вот в этот момент, это был бы ключ, моя дверь Евангелия, через эти строки я вошла в Евангелие и просто поняла, что все, что здесь написано, это абсолютная правда.
Вот насколько же сильно Слово Божие, да, когда каждому находится свой такой, я бы сказал, крючок, да, для меня такими словами являются, ну, очень многие, скажем, такие яркие акценты, но одним из которых, вот в частности, является слова первосвященника, когда на последнем суде у Анны и Каиафы он говорит: «Скажи мне, наконец», я перефразирую сейчас, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» «Ты глаголище, говори, Господь». Он раздирает одежды и говорит: «Хулу глаголит». То есть на этот вопрос, получив прямой ответ, он все равно сомневается ли, или же, получив этот ответ внутри, мне кажется, он все-таки поверил, но он не смог сойти с этого своего состояния безверия, хотя бы публичного отрицания Христа, Мессии.
Может быть, тем более, что вот тот, кто был первосвященником на тот момент, вот Иосиф Каиафа, это же про него речь, он на самом деле был реально интересным и умным человеком. Вот я когда читала много-много всего вокруг Евангелия, в том числе я читала и про него, и у него удивительная политическая судьба, у него удивительная судьба патриота, потому что он был реальным патриотом своего отечества, настоящим, который действительно жизнь полагал за своих людей и не боялся рисковать жизнью. И когда я читала, я думала: боже мой, как обидно, что политик в нем победил священника, потому что он умный, он понимающий, он грамотный, и он-то мог бы, наверное, узнать. И, возможно, опять же скажу, когда я читаю Евангелие, мне все время кажется, что Каиафе Христос был интересен. Чисто по-человечески.
А Пилату разве не интересен?
И Пилату даже меньше. А вот обратите внимание, что в Евангелии, когда Иисус приходит в Иерусалим, вот там, где, собственно говоря, вотчина Каиафа, ему там особенно никогда ничего не угрожает. На периферии, да. А вот в Иерусалиме ему позволяют проповедовать в храме, его не трогают. И когда в конце концов уже Каяфа говорит, что давайте мы уже этот вопрос будем решать, речь идет только о том, что он дико боится революции. Он боится, что римляне утопят страну в крови. То есть у него нет никакой личной неприязни к Христу.
Гражданин побеждает священника.
Да, гражданин, политик, патриот побеждает священника. И вот это очень страшный такой урок, мне кажется, которым тоже вот надо выучить многим.
Но в этот момент сошлись какие-то звезды, которые вот буквально организовали заговор. То есть те люди, которые призваны были видеть, верить, постигать, понимать, очевидцы всех этих событий, такое впечатление, что пеленой были закрыты. И в том числе и апостолы, ближайшие ученики Христа. Апостол Петр, первый ученик, первый апостол, верховный апостол предал Христа. В самый ответственный, казалось бы, момент. Вот все это сгущение такое, да, как бы событий. Для чего так это все было? Это такое домостроительство Божие. Но это и урок нам наверняка.
Тут из каждой строчки, из каждой буквы можно урок выносить. Я бы даже сказала не урок, потому что урок — это что-то такое, у нас связано с чем-то скучным и неинтересным. А это...
пример.
Пример, дыхание, жизнь, настоящесть. Да. Какая-то настоящесть. Вот ты читаешь Евангелие, там в каждой строчке можно найти что-то настоящее для тебя сегодняшнего.
Более того, святитель Николай Велимирович говорит, что мы погружаемся немножко при чтении Евангелия. Но если мы будем стараться погружаться ниже, то глубины все равно не обретем никогда. То есть это бездонный кладезь мудрости и откровения для каждого своего.
Да, и удивительно, что... даже если мы плаваем только по поверхности, все равно на этой поверхности вот блестит солнце на этих волнах, и мы все равно получаем очень много. Но если мы нырнем, мы обретем еще, и еще, и еще. И это будет вот очень с нами синхронизироваться, что ли. Чем больше мы можем принять, тем больше нам даст Евангелие.
Да, про Иуду объяснили. Я понял, кстати. Я понял вот эту безапелляционную правду, которую вы прочли, которая на вас подействовала. Да, пусть вот из этого... Ну, а как вам стало его жаль по-человечески?
Я даже не до конца еще объяснила, понимаете, вот в чем дело. Вот я помню, что тот день, это было воскресенье, 15 сентября 96 года, я вот целый день ходила с этой болью в груди, с этой тяжестью, она меня захлестывала, я в ней тонула, и к вечеру я просто не выдержала. Впервые в жизни я встала на колени и сказала: «Господи, помилуй его». Моя первая в жизни молитва такая сознательная была за Иуду. И вот в этот миг Христос мне открылся. Я не буду рассказывать, как это было, это невозможно описать, просто скажу, что это был свет, это было понимание того, что Господь есть милосердие, Господь есть любовь, Господь есть прощение, милосердие — его первое имя. Вот. И вот это навсегда в меня впечаталось. Ну, я надеюсь, что навсегда это уже никогда не распечатается, но вот с этого момента, можно сказать, даже час известен мне, когда я стала христианкой. И получилось, да, действительно, что к кресту Господню меня привязала веревка Иуды. Так получилось, да, так вот бывает иногда. Естественно, что этот человек, который стал для меня проводником к Христу, естественно, я тут же полюбила его как брата родного. Мне, мало того, что мне было его безумно жалко, так еще просто вот эта вот любовь как к крестному. Если Христос — это дверь, то Иуда стал для меня ручкой на этой двери, если можно так выразиться. Вот, да, конечно... мой приход ко Христу был связан в первую очередь именно с ним. Безусловно, вот после такого идти в церковь и соглашаться с тем, что о нем говорят в церкви, я не могла. Ну, мне кажется, любой нормальный, особенно молодой человек, встанет против всего мира ради того, кого он любит.
Вы прочли, конечно, посмертные писания преподобного Нила Мертачева, который подробно рассказывает об истории Иуды, да?
Да, я много чего читала, конечно. Вот, но все, что я читала, меня очень мало удовлетворяло на самом деле. Потому что я в эту тему, естественно, вгрызлась со страшной силой. Мне было очень интересно. Мне было очень важно.
Когда я прочел его слова по поводу Иуды, именно вот по-человечески, как могло бы, мы знаем, что условного наклонения также не существует, но мы знаем, что Господь — это океан милосердия, безмерное милосердие. И образ Иуды, который подробно описывается преподобным Нилом в его посмертных вещаниях, вот эта возможность покаяться даже в тот момент, когда он уже предал, и возможность пасть к ногам Христа и прийти и сказать: «Да, я предатель, я согрешил». И он не сделал этого.
Ну, мне было бы интересно спросить у преподобного, а куда должен был прийти Иуда, чтобы пасть к ногам Христа и сказать, я сделал это?
Он мог не удавиться.
Когда? В какой момент?
Момент нашелся бы. У Петра нашелся.
У Петра совсем другой грех. У Петра грех намного меньше. Все время параллелят Иуду и Петра. А ведь на самом деле грех одного к смерти Христа, а грех другого нет. Грех одного – сознательное желание Иисусу смерти. Грех другого – просто слабость человеческая. Эти грехи нельзя даже сравнивать между собой. И, на мой взгляд, то, что их часто сравнивают – это большая ошибка.
Но я вам теперь возражу, потому что есть богословы, которые считают, что, собственно говоря, после Тайной Вечери, несмотря на всю кажущуюся простоту вот этого предательства, Иуда был уверен, что его божественный учитель уж как-нибудь постоит за себя и ни в коем случае не даст себя в руки воинам Синедриона. Этого не произошло. Он был удивлен. И когда он узнал, что произошло нечто большее, а что конкретно его учитель и наставник обвиняется на крестную смерть, на эти страшные страдания, он принес эти сребреники, поверг их на землю. Это уже было поздно. Но он мог еще припасть к ногам Иисуса.
Куда ему идти-то было припадать к ногам?
К римлянам.
К римлянам? А кто бы его то опустил? Вы думаете, к Иисусу так легко пускали посетителей? Он был арестован
и под стражей. Я был уверен, что он бы нашел возможность. Он мог в себе покаяться. Некоторые считают, что это та именно причина, которая обусловила домостроительство нашего спасения, и часто считают Иуду чуть ли не проводником нашего спасения. Такая точка зрения осуждена Вселенским собором.
И правильно тоже сделано, потому что она абсолютно неправильна. То, что сделал Иуда, это страшный грех. Это самый страшный из всех совершенных грехов в принципе.
Но ведь он всего лишь указал на учителя. Лобзанием ли предаешь Сына Божия, да?
Не совсем так. Там лобзание и поцелуй было лишь вишенкой на торте того, что на самом деле сделал Иуда. Если так быстренько пробежаться по верхам, ну, в принципе, у меня в книге все это вот очень подробно расписано, потому что я постаралась эту мозаику все воссоздать от и до. Картина такая, что поцелуй – это всего лишь вишенка на торте. Без поцелуя и, в принципе, без прихода Иуды в Гефсиманию можно было легко обойтись. Иисуса…
Все знали.
Абсолютно. Найти его мог любой мальчишка со двора Каяфы. Где он проводил свои вечера и ночи, тоже все знали, что в Гефсимании он ночевал неоднократно. То есть его можно было найти или в Гефсимании, или дома у Марии, Марфы и Лазаря. Там не так уж много было мест, где он был. То есть там приход Иуды был совершенно не нужен.
Это было его испытание личное, да?
Это было личное желание Иуды проследить, чтобы все было доведено до конца. Ну и кое-что еще гораздо более неприятное. Но об этом сейчас не будем говорить, потому что уйдем далеко в дебри. Опять же говорю, если что, вот в книге все очень подробно.
Нет, вы сказали главное о своем опыте. Он принят. Он мною осмыслен. И я считаю, что это очень серьезно. А дальше. 7 лет. Свет вас посетил, откровение было, и 7 лет все-таки вы не приходили креститься.
Нет, я была крещена в младенчестве. Господи, конечно, я была крещена, как большинство моих ровесников, как большинство из нас, я была крещена в младенчестве.
Сейчас нам все скажут, вот и причина, вот и почему все это было, вот и были откуда знаки. Уже благодать действовала, просто она нашла вас в этом возрасте.
Что ж получается, кого-то она находит в этом возрасте, кого-то находит нам 30 лет позже, а кого-то вообще не находит?
Есть люди некрещенные, да. Мне кажется, им сложнее прийти в церковь.
Это тоже очень хороший вопрос. Давайте мы сейчас к нему вернемся, потому что для меня вопрос крещения взрослых и детей тоже очень важен и интересен. Да, когда я, что называется, в эту тему упала, я стала уже заниматься только ей, и из-за этого провалилась на экзаменах в свой первый вуз. К сожалению, тогда поступать в православный вуз я не могла, а почему-то на психфаке МГУ больше хотели, чтобы я знала математику, чем Евангелие. Но ничего, я поступила на другой психфак. В 7 лет я читала Писание. Я очень мало читала что-то, кроме Писания. Я практически свои знания выбирала оттуда. Вот, и, как я уже сказала, к 22 годам я просто пришла к тому, что то, что имею внутри себя я после чтения, размышлений и молитв, и то, что предлагают своим учением православная церковь, имеет между собой подозрительно много общего. Вот, и как-то надо уже как-то узаконить наши отношения.
А вы читали только Священное Писание или же какие-то толкования на книгу Бытия или какие-то тексты наших богословов или святых отцов?
Я, во-первых, читала практически только Новый Завет, к Ветхому я пришла позднее. И я считаю, кстати говоря, что это тоже важный момент, что начинать знакомство с христианством надо с Нового Завета, извините за банальность, а не сначала Библии, как многие у нас, к сожалению, делают. Вот, во-вторых, удивительно, но нет, я практически не читала ничего из святых отцов и так далее, именно в силу вот этого отторжения первоначального всего православного. Было мне уже, наверное, лет 20, когда я стала читать Кураева, вот его книги, вот того раннего еще Кураева, который был замечательной умницей, приводил, и за которым бегала молодежь. И я очень хорошо помню этот наш первый ГУМ на Воробьевых горах, где аудитории были заполнены и забиты на его лекциях.
Тогда было великолепное время, правда?
Да, это было великолепное время.
Оно уже не повторится.
К сожалению, наверное, да. Их уж нет, а те далече. Вот. Но я просто помню, что вот тогда был Кураев, ну, естественно, был Суржский, еще был кто-то, но это было уже даже не то, что параллельность моим опытом, а что-то нечто уже подкрепляющее его. Я читала, я узнавала то, что я уже знаю. Вот это было очень классно, если честно. И вот тут мы подходим к моменту воцерковления. Когда я пришла в церковь, когда я поняла, что вот надо уже действительно идти исповедоваться, идти на причастие, я пришла не как неподготовленный человек. Я, во-первых, я знала, в кого я верю. Я знала, в чей дом я иду. Я знала, кто те, кто будут меня защищать, если что. Потому что для меня апостолы, 12 апостолов, стали вот самыми близкими родными святыми. И к ним я тоже относилась и отношусь как к родным братьям по многим причинам. И вот я знала, что все какие-то, что там будет не то в церкви, вот это будет все нивелировано. И я шла, главное, что я знала, в кого я верю. Что бы я ни слышала уже в церкви такого лишнего, там, неправильного, а ведь этого тоже очень много.
Какого? Старушек не боялись?
Нет. В те годы уже нет.
А может, их и не было тогда?
Были-были. Кстати говоря, скажу два слова сразу про старушек. Я попала довольно быстро на приход в Андреевском монастыре. И у нас там были совершенно потрясающие бабушки, совершенно потрясающие, о которых я жалею и вспоминаю до сих пор, потому что только они могли, увидев меня, примчавшуюся с работы в храм, накрашенную на каблуках, сказать: «Даша, как ты хорошо выглядишь!» Вместо того, чтобы сказать: «Мерзкая блудница, иди умойся и платок надень».
Ну, это антистарушки какие-то, фантастические.
Вот. Нет, просто к тому, что бабушки были тоже очень замечательные. Но главное, если говорить о серьезном, это то, что когда ты приходишь в церковь, у тебя уже должен быть какой-то внутренний свой стержень, обязательно который ты понимаешь, обязательно который ты можешь обосновать, который ты можешь отстоять. И если в тебе нет этого стержня, ты очень легко можешь стать жертвой недобросовестности, невежества и злобы, я сказала.
Потрясающие слова. Я расписываюсь под каждым из них. Если бы я не был крещен с детства и с детства не жил в церкви, потому что это было органично, совершенно у младенчества, я бы сегодня, не знаю, как бы пришел в церковь.
Да, это очень тяжело.
Просто не представляю, откровенно говорю.
То есть это нужно действительно понимать, зачем ты приходишь в церковь. А чтобы понимать, зачем ты приходишь в церковь, зачем тебе в принципе это нужно, нужно очень четко отдавать себе отчет, зачем Христос эту структуру вообще создал. Что церковь – это не кружок по интересам. Церковь – это не сообщество странно одетых и всегда унылых людей. Церковь – это не патриотическое собрание, это, я не знаю, что, не воскресная школа. Церковь – это чаша, люди вокруг чаши и стены вокруг этих людей. То есть первое, зачем ты должен прийти в церковь – это за причастие. Если ты вот это ставишь в центр, а чтобы понять это, нужно для начала понять, зачем тебе причастие, что это такое. И вот долго-долго думать об этом, долго-долго к этому идти, долго-долго молиться об этом. Или хотя бы читать об этом, если ты можешь воспринимать информацию и усваивать ее из внешних источников. Вот у меня с этим проблемы. Чтобы мне усвоить информацию, мне нужно ее понять самой. Взять просто что-то из внешнего источника мне сложно. Мне нужно обязательно пропустить через себя. Но есть люди, которым гораздо проще воспринять некую мысль извне и сделать ее своей. Иногда я действительно завидую. Так вот, обязательно нужно понять, что в церковь ты идешь не за компанией и не зачем еще, кроме как за Христом. Если у тебя в голове эта мысль есть, если ты уже хотя бы немножко знаешь Христа, какой он? А чтобы знать его, это надо читать Евангелие, потому что лучше, чем там о нем, естественно, нигде не написано. В принципе, очень много шелухи от тебя уже отлетит. Ты уже не замораешься в суевериях, в каких-то страхах, пугалках, страшилках. Но для этого ты должен знать Христа, и для этого ты должен действительно верить, что именно здесь ты причащаешься его плоти и крови.
Я скажу страшную вещь, наверное, но ведь многие об этом даже не думают.
Абсолютно точно.
Даже сегодня.
У нас очень многие под приходом в церковь понимают совсем другие вещи. И вот это действительно страшная проблема, потому что само христианство в том самом месте, где оно должно быть христианством во всей красе, в церкви, становится чем-то антихристианским. Потому что все христианское, все под флером христианства, из чего вычеркнут Христос, тут же становится антихристианским. И вместо Христа на это место становится любая другая идея, которая начинает обслуживаться вот всем христианским флером, скажу я так.
Вы знаете, меня до сих пор это не то что беспокоит, но выводит буквально из равновесия. Совсем недавно. Простой пример. Столетие преподобного Паисия Святогорца. Удивительный святой, наш современник. Большой зал актовой Московской Духовной Академии. 31 марта. Вторая седмица Великого Поста, день памяти святителя Григория Палама. Собирается аудитория, выходит ведущий и говорит о преподобном Паисии краткое слово. Где родился, когда скончался, когда прославлен, чем помогает? От бесплодия, от финансовых проблем, для обретения квартиры очень хорошо молиться и так далее, и тому подобное.
А разве ему, а не Спиридону? Я обычно про Спиридона такое слышала.
И хорошо, что выступил первым профессор Московской духовной академии, заслуженный Алексей Ильич Осипов, и говорит: братья и сестры, ну мы что, язычники, что ли? Зачем мы собрались в этом зале? Ну, как всегда, он со своим таким флером великолепным. Ну, вот часто вот так.
Да, очень часто человек, который приходит в церковь, начинают самым парадоксальным образом настраивать на то, чтобы он, даже если он при этом не был, до того не был, стал очень большим эгоистом. Это вот тоже и для молодежи, кстати говоря, это важная проблема. Молодой человек, подросток, юноша, это человек, которому хочется отдавать. Это человек, который, в принципе, по своему устроению, еще по своим летам, по вот, всему в себе, это человек, который хочет геройства, подвига. А, к сожалению, в церкви нас очень часто учат тому, что вместо того, чтобы вот отдать Христу сердце, ты должен стать большим эгоистом. Ты должен забыть думать о чем-то другом, кроме как о своем спасении. Ты должен думать только о нем. Причем ты должен думать о нем так, чтобы исключить, отсечь от себя все, что тебе типа может помешать.
И всех.
И всех. В том-то и дело, и всех людей, ближних. Ты должен жертвовать всеми подряд, чтобы только тебя не отправили в ад. Ты должен найти святых, которые занимаются тем, чем тебе интересно, чтобы они тебе в этом помогали. Короче, вся церковная жизнь начинает строиться вокруг тебя, любимого. Ты уже даже не можешь думать про Христа, просто как про Христа, про Иисуса. Ты должен думать про Него только как про инструмент твоего спасения. И никак иначе.
Не зря, простите мою маленькую фразу, изъято одно слово. Мы совсем недавно обсуждали это. Я узнал от протоиерея Сергия Правдолюбова. Греки это оставили, старобрядцы оставили. Со страхом Божиим и верою приступите. Перед чашей. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. В нас преобладает часто страх, начетничество, что-то еще схематичное. С любовью приступаем к чаше и ко Христу, и к каждому святому. Где любовь-то наша?
А любовь невозможно ее вот просто взять и откуда-то вычитать, или вот тебе сказали там стоять в этом углу, в такой-то позе и делать то-то, и вот таким образом ты любовь не обретешь. Обрести любовь ко Христу можно только через самого Христа, извините за банальность.
И опытно тоже.
И опытно тоже. И обязательно через молитву, обязательно через Евангелие, потому что любовь с ним, это опять же, извините за банальность, это личные с ним отношения. Вот опять же, когда-то, довольно уже много лет назад, боже мой, мне говорили, что мы, в принципе, мы православные, не должны говорить о любви к Богу, потому что мы православные не имеем права говорить, что мы любим Бога. То есть до такой степени, это мне в церкви говорили, я-то могу вот это отбросить это как шелуху, но я представляю себе молодого человека, который пришел, ему это говорит, и это падает на совершенно неподготовленную почву. Понимаете? Да, у нас все сводится к страху, у нас все сводится к тому, что где Бог, а где ты, перед Богом можно только лежать, сниться, трепетать, и бояться и умолять тебя не отправить в ад. Про любовь с Богом у нас говорится очень мало.
И про его любовь к нам, и про его отношение к нам как к человеку совершенно практически, как говорит апостол Петр, равному Богу. Мы же наделены божественной свободой, и Господь уважает нашу свободу. Вот это самое главное.
Я бы сказала так, Господь уважает не столько нашу свободу, сколько Господь уважает нас. Господь может пренебречь нашей волей, он довольно часто это делает, он может пренебречь нашей свободой, он тоже довольно часто это делает, но Господь никогда не будет пренебрегать нами. Он с большим уважением относится к человеку. Это вот тоже, кстати говоря, очень важный и интересный момент, который тоже молодому человеку, на мой взгляд, очень важно понимать, что Господь его и любит, и уважает как человека, даже если ему всего, там, не знаю, 13-15 лет, когда его еще, собственно, родители-то не особо уважают. Вообще взрослые не сильно.
Ну, уважают, Даша, это, наверное, слово немножко не то. Не уважает, а ставит наравне с собой, ставит близко к себе, да? Понимает, участвует.
Я бы сказала так, что не играет человеком как куклой.
Не играет, совершенно верно.
Не делает с человеком марионетку. Не делает с человеком что-то такое... Даже не то, что помимо... Он может делать и помимо воли, и против воли, но вот он не делает из человека марионетку. Это очень важно. Он не делает лоботомию человеку. И не делает из человека механически другую личность. Вот я в этом смысле говорю, что Бог уважает человека. Никогда не будет такого, что он возьмет и строит операцию человеку на голову, чтобы сделать из него другую личность.
«Если и жена забудет, и исчадие свое, аз не забуду тебя». Меня очень утешают эти слова.
Да.
И это не только не забуду, и именно пойму, оценю, войду внутрь тебя, да? То есть никто нас так не поймет и не оценит, и не полюбит, и не будет ближе к нам, как Господь.
Да, мы живем в его любви. Мы такие, как есть уже сейчас, мы живем в его любви. И он видит нас гораздо лучше, чем мы сами. Мы сами не видим себя на такую глубину, на которую нас видит Бог. И слава Богу, слава Ему, что мы не видим, потому что это зрелище было бы для нас невыносимо. Для, думаю, большинства... Нет, я думаю, что для всех из нас. Полная картина своих грехов, если ты не имеешь перед собой Христа, я думаю, убила бы любого человека просто.
Ну, конечно, конечно.
Невозможно. А Он это все видит абсолютно. Это ведь то, с чем мы приходим на исповедь, это даже не верхушка айсберга. Это верхушка верхушки,
да,
сами верхушечки.
Это даже ничто. Это какая-то шаблонная такая поведенческая система. Я не знаю. Мне кажется, да, покаяться по-настоящему — это большое искусство. Никогда не забуду слова Николая Сергеевича Дёрдевского, моего автора, покойного ныне, Царствие Небесное, регента Храма Христа Спасителя, который единственный раз побывал на исповеди у старца. И вот он рассказывал, как кто-то вынимал буквально не грех, а корни, корни, корни. Глубже говори, это. И показывал человеку причину и добирался до корней. А вот после этого он уже не шел после исповеди, но летел на крыльях. «И что?» — сказал Николай Сергеевич. «Я изменился после этого, стал святым». Ничего подобного. Он вышел, прошло какое-то время, впечатление рассеялось по-человечески, и он стал вновь совершать эти же грехи. И ему стыдно было прийти уже к этому старцу на исповедь, потому что по-человечески он приступил и свое слово, и данную, какое-то данное обещание, но понял бы и духовник, и поймет тем более Господь, потому что сказано, по-моему, святыми отцами, что ни день, что ни секунда, человек не может жить, не согрешая. Такова наша природа. Но вместе с тем мы знаем, что мы и согрешаем, и встаем, и падаем, и встаем. И в этом вся наша жизнь. В Патерике, по-моему, написано, когда ученик спросил старца, как же жить дальше? Я упал. Вставай. И сколько вставать? До смерти. И в чем Господь нас найдет, так Он и будет судить. Это очень утешительные слова. Но мы продолжим. Вы пришли в церковь, и ваше первое причастие, ваша первая исповедь, как вы нашли храм, нашли духовника, преодолели вот эти препоны, которые для многих становятся непреодолимыми. Бабушка, совет какой-то, дерзкий взгляд, слово, непонимание, обида какая-то, или же, ну, просто неуютно тебе было в этом храме.
Но если уж кто-то усверкал дерзкими взглядами, так это была я сама. Потому что я действительно, когда пришла в церковь, то у меня было ощущение, что я вступаю на вражескую территорию. Это правда. Смотрите, я же действительно 7 лет воспринимала церковь как вражескую территорию, как территорию, где человека, которого я люблю, как родного брата, не любят, терпеть не могут. А теперь как-то вот так получилось, что по собственной же логике должна туда прийти. И, естественно, я туда пришла во многом настроенная колючками наружу. Типа, только трой меня, только трой. Нет, платок я носила, но никогда не носила юбки. Я их и сейчас не ношу, но я просто их не люблю, если честно, носить. И, ну и по другим причинам. Вот. Но я пришла как такой вот очень настороженный, даже не то, что разведчик. Я пришла, чтобы остаться в церкви, не разведать, уйти, а остаться.
Но нападение вы уже ожидали.
Но нападение я ожидала со всех сторон. У меня было несколько неприятных бесед со священниками. Я не сразу нашла того, кто мог бы меня спокойно выслушать со всем моим бэкграундом.
А к первому попавшемуся не рисковали?
В том-то и дело, что я шла скорее вот, иди вот к такому-то, иди к такому-то. Меня называли там какие-то имена. И я шла, и у нас, ну, что называется, искры между нами не вспыхивало. Но я была готова к этому. Я была защищена. Не то, что я там впадала в депрессию после каждого такого случая, или там думала, что я что-то делаю не так, что надо что-то меняться. Нет, я просто отряхивалась, шла дальше. И в конце концов, довольно быстро, должна сказать, я обрела приход, о котором провела много лет, пока его, к сожалению, не разогнали. Да, у нас был замечательный приход в Андреевском монастыре, который потом был вынужден разойтись. Ну, разогнали слишком сильное слово, просто Андреевский монастырь снова сделали действующим мужским монастырем, и наш приход распался на разные храмы, потому что оттуда ушли там служащие священники. Вот каждый ушел за своим, что называется. Там же я обрела и духовника, с которым тоже почти 20 лет общаюсь.
Можете назвать?
Да, это отец Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки. Совершенно потрясающий, замечательный человек. Если честно, такого терпеливого, понимающего. Я сейчас оглядываюсь назад, понимаю, насколько вот я была таким вот подростком дерзким и колючим. Нужно было очень много любви и очень много терпения, чтобы вот это, во-первых, вытерпеть без поучений, а во-вторых, из этого что-то хорошее еще и постараться сделать. С бабушками у меня особо никогда проблем не было. Ну, на меня шипели, что я не в чинах, что я в джинсах. Я вот это шипела, что хочу и буду. Можно сказать, что это была одна из самых страшных битв моих церковных. Вот. А все вот, вся вот такая вот шелуха, типа вот молись такому святому, чтобы зубы не болели, или там не пройти с той стороны иконы, или там свечку так не передай, это все от меня отлетало просто потому, что я понимала, насколько это не важно по отношению к Евангелию. Это просто вот как-то на подкорке было записано с самого начала.
А что касается традиции, традиционности, это же основа нашей церковной жизни, вот это последование богослужений, когда что совершается, что в храме поется и читается. Как это в вас входило, или же как вы это чувствовали, как вы это для себя позиционировали?
Понимаете, основа и традиция нашей церкви – это Христос. Вот если исходить из этой мысли, то все остальное как-то становится на свои места.
Но это краеугольный камень, скажем так. А у церкви, основа, да. У церкви есть же очень много своего уставного, сложившегося веками, отработанного, в частности, богослужения. Вот как богослужение постичь молодому человеку без обязательного, так сказать, навязчивого прослушивания в громкоговорителях «Господи, помилуй». Самого непонятного, пожалуй. На мой взгляд, это самое непонятное. «Господи, помилуй», что это такое?
Это правда, действительно.
И как громче не включают, я все меньше это могу понять. То, что слышишь, да, но не понимаешь.
Да, это такое слово интересное, что называется «ложный друг переводчика». Потому что то, что мы в нынешнем русском языке подразумеваем под словом «помилуй», и то, что подразумеваем, говоря «Господи, помилуй», это очень разные вещи. И с одной, когда подростку, молодому человеку навязывается осознание того, что ты все время просишь у Бога пощады, чтобы тебя не казнили, это, конечно, совершенно неверно. А объяснять, что помилует на самом деле совсем не вымаливание пощады, мало кто берется. А, знаете, вот с богослужениями, пожалуй, это самое сложное. Именно потому, что понять огромную часть того, что там говорится, читается и поется, не то, что сходу невозможно. Это невозможно, даже если ты долго ходишь. Это невозможно, даже если ты долго изучаешь. вот эти все разговоры, что ты походишь, послушаешь и поймешь, это ложь.
Даш, а надо понимать все до конца, как вам кажется?
Я из тех, кто считает, что надо понимать все до конца. Потому что если что-то остается, то там может такое темное, то там может быть некая спекуляция.
Я только вас прерву, буквально недавно прочел несколько цитат из книги священника Павла Флоренского «Философия культа». Он пишет в письме, по-моему, Розанову о богослужении. Письмо прелюбопытнейшее. Я его обязательно прочту на радио. Ага. Вот именно об этом. Должно ли нам быть все открыто на богослужении? В какой степени? И так далее. Или не все, или какая-то часть. И вот что удивительно, отец Павел пишет, что совершенно не обязательно знать и понимать досконально все. Но это только маленькая часть айсберга вот этой красивейшей работы, которую я непременно дам по радио. Я вас прервал, угу. И продолжайте.
Понимаете, вот я что считаю, что вот есть у нас в церкви таинства. В таинствах, в которых мы можем много действительно не понимать. Мы можем, например, не понимать, как работает причастие, но это не должно мешать нам причащаться.
Но я не про это. Нет, это, конечно,
я
это
сейчас,
важно.
Я сейчас говорю, что я имею в виду. Но само богослужение – это не таинство. Само богослужение – это то, что, в принципе, должно быть понятно человеку, потому что это человеческое, это не таинство. Это что должно служить открытию таинства в нас, открытию Евангелия, открытию Христа, а не затуманиванию.
Именно так. Но все-таки преобразовательно оно несет в себе таинственное значение. Скажем, каждение во время «Благослови душе мою Господа» на всеношном бдении преобразует творение мира, и никуда уже от этого не деться. Если вы стоите, молитесь и представляете, как это совершается, таинственная часть тоже работает.
Это если ты знаешь, что это сейчас обозначает. И почему вот этот мужик бородатый идет вот с этой сучкой дымящейся и машет ей со стороны в сторону. Вот так это видит обычный подросток, да? Вот. Одно дело, если человек понимает, что это символизирует, и может соотнести. А другое дело, если не понимает.
А может не понимать, видеть, но ощущать на другом ментальном уровне. По благодати.
По благодати мы вообще можем все что угодно. Но я бы не стала сваливать все на благодать и заваливаться на диван со словами «благодать все за меня сделает».
Вот. Тогда можно и не ходить.
Тогда никуда. Можно и не ходить. В конце концов, можешь лежать на этом диване, тебя на нем накроет благодать. А почему бы нет? Жалко ей, что ли?
Дух дышит. Еще смотреть по телевизору, да, параллельно.
Да, еще смотреть по телевизору. А разве дух не дышит, где хочется? Почему бы ему не подышать на моем диване?
Многие так и рассуждают.
Да, вот у нас само причастие окружено вот такими вот как бы стенами, очень сложными для молодых и начинающих, вот этим сложным языком, который действительно сложно понять, и который действительно, чтобы понимать, нужно учить, а не просто ходить и слушать, и за которую тебя будут виноватить, что если ты не понимаешь, значит, мало ходишь, мало слушаешь и вообще не стараешься. Это сложный момент, потому что наш язык богослужения – это то, чем очень часто бьют по голове тех, кто его не понимает.
Вы сейчас говорите о церковно-славянском.
Я говорю о церковно-славянском.
Неужели правда сложный?
Да, вы знаете, он действительно сложный. Он действительно очень сложный, потому что в нем не русский синтаксис, не русское строение фразы и крайне много ложных друзей-переводчиков.
Вот о чем я точно не думал, это о языке. Но это, наверное, из-за давности проблема, да?
Даже не то, что из-за давности, а о том, что, в принципе, церковно-славянский, он не русский. Он по-другому построен, у него другая логика, у него другая схема, у него другой синтаксис. И чтобы нам о нем говорить, и слушать, и молиться.
Но по-настоящему, вы тоже испытывали проблему, да?
Конечно, я испытывал, да я и до сих пор их испытываю, потому что у меня, к сожалению, нет многих часов, чтобы сесть и выучить от корки до корки церковно-славянский. И я вам больше того скажу, что многие священники их испытывают. Даже те, которые много лет служат, признавались, что не до конца понимают какие-то отдельные моменты, потому что это не то, что ты услышал и по аналогии с русским языком провел какие-то переводы.
Не то, не то.
Нет, абсолютно не то. Нет. Очень много можно наделать ошибок таким вот образом. Поэтому, конечно, для молодежи было бы очень хорошо, если бы, скажу опять же страшную банальность, было бы очень хорошо, если было богослужение на русском. Я не говорю, что надо отказываться от церковнославянского. Ни в коем случае. Пусть тут.
А параллельный перевод, почему он параллельный не может сопровождать? Он же опубликован уже.
Может
печатный.
Быть, с параллельным переводом. Можно прийти в храм, стоять с русским языком. Вот сейчас будет страстно.
Нет, а что непонятно на богослужении конкретно? Вот как вам кажется? что может оттолкнуть или же не дать вникнуть в какую-то суть? По-моему, все разжевано буквально.
Вы знаете, вы просто действительно, что называется, росли под подсвечниками.
Так и было. Ползали по солье.
Ползали по солье. А те, кто приходит и слышат, и видит, вот, понимаете, даже наши православные образы, это ведь тоже некое новое искусство.
Иконы вы имеете в виду?
В которое надо вникнуть, потому что снаружи подросток, молодой человек их не видит.
Обязательно.
А когда ты приходишь и их видишь, то попервой тебе вполне может показаться, что это что-то как-то странно нарисовано, какие-то странные лица, какие-то мало похожи на человеческие
фигуры. Но вы сейчас идеализируете ситуацию. В основном все иконы сейчас это иконы XIX века, и они вполне живописные. Князь Трубецкой, издавший свою троечную работу, посвященную иконографии, он именно сетовал, что богословие в красках, высочайшее богословие, оно доступно немногим, но оно тогда существовало в каждом храме, и православная икона имела традиционно свое применение в каждом храме и монастыре. Это сегодня каждый храм расписан вполне понятными, узнаваемыми лицами. Тут уже никаких проблем нет.
Ну, практически никаких, потому что все-таки есть. И я помню, я просто по себе сужу, вот с чем я столкнулась, например. Может, правда, это было немножечко раньше, чем сейчас, но для меня вот вход именно в православное искусство тоже был некой проблемой, потому что это было что-то необычное, что-то новое, что-то не вполне, как это сказать, господи?
Объяснимое.
Нет, вспомню хорошее слово. Не вполне естественно, что ли?
Да, сказать. Конечно. Я бы сказал, вполне неестественно. Вполне неестественно. Это совершенно сверхмир.
Да, а это не то, что ты воспринимаешь на каком-то понятном уровне. Поэтому, да, это вот тоже может не то, что отталкивать, а, по крайней мере, человек может чувствовать себя в церкви из-за этого чужаком. Ты пришел, и вокруг все странное и чужое. И еще раз вернусь к тому, что если в тебе нет вот этой точки встречи лично с Христом, если ты не понимаешь твердо и четко, что в церковь ты в первую очередь пришел, чтобы причаститься Его святой крови, святого тела, то вот эта вот чужеродность всего, что у тебя окружает, она может тебя выдавить. Или, по крайней мере, напугать, сломать, заставить почувствовать себя негодным и плохим. Но если у тебя в душе, в мыслях, в сердце есть это понимание, что сюда ты пришел в первую очередь за причастием, то потом уже, как круги будут расходиться от брошенного в воду камня, ты будешь понемножечку поднимать все больше и больше, понимать головой. И понимая, ты сможешь уже объяснять и себе, и другим, что это и для чего.
И погружаться.
И погружаться в это, да. К тому же, вот вы говорите, что это традиция нашей церкви и так далее. К счастью, при всех наших традициях мы не обязаны как бы брать к исполнению все традиции. Ну, это, в принципе, наверное, и невозможно.
Но полюбить именно вот этот дом, где ты живешь, духовный дом, я имею в виду церковь, полюбить ее со всем, что ей присуще, с традициями, с песнопениями, с иконами, весь этот божественный мир, это ведь, наверное, наша обязанность, и это придет со временем. Я только сейчас ощущаю, что вот время, потраченное в храме, оно драгоценно. Если раньше ты мог еще ребенком вспоминать, как тебе трудно, непонятно, ты устал, или там с возрастом, например, да, многие люди, они по-человечески объясняют рядом причин свое отсутствие в церкви или краткое присутствие в церкви на богослужении, то все равно ты понимаешь в какой-то момент, насколько это время ценно и невосполнимо, и незаменимо ничем. И это награда, а не страдание. Это награда тебе незаслуженная. Есть у вас такое чувство?
И это чувство есть, что вот, да, это не то, что даже награда, это мир, который дан тебе незаслуженно.
Ну вот часто ты стоишь, служба долгая, кажется, еще долго впереди, особенно Великим постом, много поклонов. А если посмотреть из другого ракурса? Сейчас все это кончится. Это кратчайшее совершенно время. Это время небесного блаженства. И ты здесь находишься незаслуженно. Сейчас все это завершится. Куда ты стремишься своими мыслями? Не бывало такого.
Вы действительно счастливый человек, если испытываете все это. Потому что, я скажу честно, очень мало кто это испытывает. И даже я не всегда. Бывает, что мне тяжело стоять на долгих службах, несмотря на то, что я делаю это тоже уже много лет. А вот Я только хочу сказать по поводу того, что мы обязаны полюбить. Не надо ставить в этом предложении два слова. Обязанность любить убивает любовь, конечно, убивает саму возможность. Вы сказали про обязанность любить. Я бы сказала так, что чем больше ты погружаешься в Христа, тем интереснее и важнее тебе все, что с ним связано, что его окружает.
Не обязан, а волей-неволей полюбишь, как бы, вот это.
Вот да, вот по принципу, любишь меня, люби мою собаку, пожалуй, да, когда все, что связано с Христом, тебе начинает казаться безумно дорогим, важным и родным. Это да. Тогда даже язык, который тебе не очень понятен, ты будешь его слушать, он тебя не будет отторгать, потому что это язык, на котором говорят с ним. Вот именно здесь. Это не значит, что ты обязан говорить на этом языке, это не значит, что ты обязан знать его досконально, но он просто будет вызывать у тебя теплые чувства, просто потому что на этом языке говорят с Богом.
У вас уже вызывает?
Я люблю церковнославянский. Правда, я сама молюсь на русском.
По молитвослову.
И по молитвослову, и своими словами.
Вот тут-то я вас и поймал. Каждый молитвослов – это язык, так называемый церковный, гражданский. Но это церковнославянский язык. Это уже церковнославянский язык, изложенный русским гражданским шрифтом. И? «Восставши от сна, припадаем те блаже». Вы так молитесь?
Нет.
А как?
Я читаю этот текст, но перевожу его сразу на русский.
Мысленно.
Почему мысленно? Вслух?
Каким образом?
А,
вы...
ну да, я имею в виду,
ну,
я
читаю, читаете, да, по молитвослову, но так, понимаете его по-русски.
Понимаю его по-русски, проговариваю сама его уже по-русски. То есть я не читаю по-церковнославянски, я смотрю на церковнославянский текст, тут же в голове его перевожу, и с Богом я общаюсь на русском языке. Иногда я могу какую-нибудь особо красивую, нравящуюся мне фразу сказать по-церковнославянски, но в принципе я предпочитаю общаться с Богом на русском языке.
Но внутри, мысленно.
Вот смотрите, я держу перед собой текст.
Молитвослово.
Молитвослово, да. Вот здесь написано в церковнославянский, а я с листа читаю это, поскольку эти молитвы, в принципе, читаются уже
и
много лет.
И тут же делаете перевод синхронный.
Я не говорю, что это идеальный перевод, я даже не вполне уверена в его точности. Скажем так, эти молитвы для меня это опора. Я смотрю на них примерно понимаю, о чем там идет речь, и своими словами рассказываю это Богу по-русски.
А не проще прочесть, как написано?
Может и проще. А мне так больше нравится.
Ну, это ваше право, кстати.
Безусловно. Это, кстати, опять же о том, что никто не может навязывать другому то, как правильно молиться. Что вот ты должен прочитать вот эти три канона с ломающимся языком и не понимать, о чем тут идет речь. Вот это, иначе мы тебя не пустим к причастию. Так тоже нельзя. Мне проще так, кому-то проще по-другому. Третьи говорят, я молюсь только своими словами. Я тоже очень люблю молиться своими словами, потому что только своими словами ты можешь передать то, что на самом деле у тебя внутри.
Завершается, к сожалению, наша беседа, обширная такая. Мы начали очень издалека, мы коснулись всего понемножку. Мы практически не пришли ни к какому выводу, но мне очень важно все равно сделать какое-то логическое ее завершение. Итак, вот те, кто нас послушал, люди совершенно не церковные, они сделают вывод такой, мне так кажется, что если ты человек не крещенный, ты человек современный, то, в принципе, прийти в церковь сегодня практически невозможно. Кругом все непонятно, кругом какие-то препоны, непонятные слова, непонятные действия, какие-то люди, которые могут тебе воспрепятствовать и так далее и тому подобное. Дерзнут ли они после этого и... На самом деле, главный вопрос – зачем, для какой цели? Или же нет, как вам кажется?
Мне кажется, что если человек будет знать, зачем он идет в церковь, за причастием, за Христом, за соединением с Ним, то все вот это его не испугает и не остановит.
А говорят сегодня об этом наши батюшки, как вам кажется?
Многие говорят, но очень часто все-таки это перебивается другими словами. Вот. Но должна сказать, что сейчас появилось действительно много священников, которые... Об этом и говорят, и пишут, и действительно эту тему педалируют. И слава Богу, потому что без понимания того, зачем ты по-настоящему идешь в церковь, ты туда или не придешь, или уйдешь оттуда, или ты там сломаешься и не дойдешь до Христа.
Дарья, я вас благодарю за такой откровеннейший разговор. Мне показалось, что сегодня вот эти искры, о которых вы говорили, они все-таки здесь мелькали, правда?
Между нами, да, пожалуй.
И это очень важно, потому что откровенная беседа, откровенный разговор, он лучше всего, наверное, настраивает и слушателя. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня моей собеседницей была Дарья Сивашенкова, православный писатель, автор книг «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой», и вы работаете еще над некоторыми книгами. Я уверен, что у вас получится, и очень мне понравилась наша сегодняшняя беседа. Она, повторю, очень откровенная. Меня очень подкупает ваш стиль общения. И я вам благодарен за те слова откровения, которые сегодня прозвучали из ваших уст. Они действительно многого стоят. Спасибо.
Дай-то Бог, чтобы это действительно упало на какую-то почву, принесло хотя бы немножко плода.
Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания.
Всего хорошего.